над Волгой.
Дождь над Волгой, 2 часа дня и 3 минуты на часах в нашей студии. Меня зовут Мария Карманова, и мы продолжаем серию встреч с врачом-диетологом-нутрициологом Мария Хлупкина. У меня сегодня в гостях в студии. Маша, добрый день.
Маша, добрый день. Всем здравствуйте.
Это полезные эфиры, эфиры, которые заставляют задуматься, эфиры, которые, в общем-то, неплохо бы слушать с карандашиком и блокнотиком и какие-то нужные, важные вещи фиксировать. Впрочем, нас всегда можно переслушать в нашем сообществе «Серебряный дождь Саратов» в ВК. Уже такая солидная подборочка эфиров с самыми разными темами, которые мы уже поднимали. Но как-то до сей поры мы, вот удивительное дело, еще не поговорили про вес. Хотя, кажется, все разговоры о том, чтобы такого съесть, они вообще-то начинаются с поправочки на то, какой идеальный вес нам хочется иметь. Причем я хочу подчеркнуть сразу, что это не всегда о снижении веса. Бывает, что и о, в общем-то, увеличении веса, бывает о поддержании. Так что вес — это что-то, какая-то такая величина, которая нас неизменно волнует, в каком бы мы ни были состоянии. Но вот волнует всегда. Может быть, это такая переоцененная измеримая штука или все-таки нет?
Это, наверное, все-таки зависит от того, что человек хочет от себя, да? По большому счету, может быть, в силу того, что сформированы привычки неправильные у большинства населения, да, и такой какой-то образ жизни своеобразный, как у нас у многих сейчас, да, вот этот цейтнот. В связи с этим, особенно у тех людей, у кого есть предрасположенность к лишнему весу, конечно, у них все это выходит на первый план. Естественно, их это беспокоит.
Ну, то есть хочется быть лучшей версией себя.
Хочется
сейчас
быть,
принято,
да,
говорить.
Хочется быть лучшей версией себя, и в то же время, как правило, недовольны своим весом люди, которые, в принципе, наверное, может быть, даже имеют какие-то психологические моменты. Об этом тоже поговорим еще.
То есть это серьезная взаимосвязь между вопросиками,
да,
которые появляются к себе, угу, и какой-то, не знаю, ну что это самооценка или
самооценка, это какие-то обиды, это эмоции, заедание эмоций, это цейтнот, это когда человек что-то не успевает, стрессует, да, таким образом он потом себе дает какую-то такую поблажечку, якобы, вот я поработал хорошенечко до 2 ночи, да, теперь я позволю себе кофе с печенюшкой или с пироженкой, да, или там 10 пирожков, сначала один, потом 2, 3, 5, 10. Тут много на самом деле причин. Личные проблемы, кстати, тоже могут заедаться. Проблемы на работе могут заедаться. Это так, навскидку. Я думаю, что сейчас, если мы поговорим побольше, ну, я еще что-нибудь вам накидаю.
Кажется, что в этот момент, когда говорят о том, что вот вес, мало того, что он тебя просто волнует, так это еще и в связи с тем, что у тебя есть какие-то нерешенные проблемы. В общем, слушаешь это все, и сразу хочется пирожка с полочки взять, вот честное слово. Как будто бы это и не помогает, а лишний раз ставит тебя перед всеми этими сложными вопросами, от которых как раз хочется скрыться в приятном, уютном пространстве кухни.
На самом деле много от чего хочется скрыться. И вообще психологи считают, что лишний вес — это защита. То есть вот наличие спасательного круга на талии — это как бы защита. То есть человеку настолько некомфортно в среде, в социуме, да, не знаю, там на работе, вообще в социуме некомфортно, и он таким образом пытается защититься, чем? Наедая себе спасательный круг, да, дел становясь больше, как бы говоря другим людям: не трогайте меня, я грозный, я большой, я дам отпор. То есть это может даже так расцениваться. Да, а вообще психологи говорят, что, как правило, недовольны лишним весом люди, которые имеют психологические проблемы, в том числе те, которые мы с тобой уже озвучили.
То есть, в общем-то, подчеркнуть здесь надо то, что мы говорим, когда, о том, когда вес лишний есть, и при этом есть недовольство этим весом.
Да,
потому что
да,
так-то, в принципе, можно быть хорошим, большим человеком и совершенно не париться по этому поводу.
По сути, да. И когда человек недоволен своим весом, он еще больше замыкается в себе и попадает в такую психологическую ловушку. Я недоволен собой, пойду-ка я съем пироженку.
Недостаточный вес тоже как-то связан с психологическими вопросами?
Недостаточный вес больше связан, скорее всего, либо с генетикой, ну, есть такая генетика, да, не в коня корм, как гончая собака, да, ведьмы мы таких женщин называем, чтобы они не ели, они всегда в одном весе, и постоянство есть. Такое, кстати, так хорошо, когда всегда в одном весе, практически, ну, большую часть жизни, особенно репродуктивного. Это считается, что ближе к менопаузе нужно немножко набирать. А так, если прям вот совсем катастрофически низкий вес, если человек резко похудел, это какая-то болезнь, да? То есть это какое-то заболевание хроническое, сначала которое было в обострении, пришло в хроническую форму и не дает человеку набрать вес. Те же самые болезни желудочно-кишечного тракта, любые, плюс истощение надпочечников, плюс хронический какой-то недостаток недосып, плюс общее истощение моральное, там, физическое, да, человек, не знаю, там, много тренируется, истязает себя, параллельно еще не успевает поесть и много работает. Тоже так может быть. Тоже в этом дефицит веса будет однозначно.
Взаимодействие между недостаточным весом и недовольством собой здесь такое же явное, как и с лишним весом?
Ты знаешь, это крайне редко, если только человек ест себя. Вот все мы на стресс реагируем по-разному. Кто-то начинает стресс заедать, а кто-то на стрессе не ест. Это зависит от типа нервной системы. И, соответственно, если человек недоволен собой, да, он может себя есть изнутри и, в принципе, тоже худеть. Почему нет? Есть и такое, да. Но большинство все-таки заедают. Не худеют на стрессе, а заедают.
Хорошо, если абстрагироваться от этого психологического слоя и поговорить о том, что есть вес с точки зрения врача, диетолога, нутрициолога. Или сегодня вот так отдельно уже никто не смотрит, и врачи работают непосредственно в паре.
Но это же комплексная проблема, на самом деле. Однозначно здесь нужно оценивать все параметры, все причины, которые привели к лишнему весу, проводить обследование, да, смотреть, какая система дала сбой. Эндокринная система, пищеварительная система, нервная система, гормональная система могла дать сбой. И, соответственно, в зависимости от этого составлять программу, подбирать команду, кто будет помогать на пути к достижению идеального веса этому пациенту. Там гинеколог, эндокринолог, диетолог.
И, как правило, в одного врач, диетолог, нутрициолог и просто корректировка питания – это не выход.
Ну, как сказать? Я, конечно же, не гинеколог, посмотреть не могу, да? Но какие-то вещи, в силу того, что у меня же все-таки помимо базового классического образования есть еще превентивное образование, и это, скажем так, охватывает более широкую область, нежели просто диетология. Поэтому, конечно, какие-то нарушения я вижу, да, все, что касается эндокринной гормональной системы, естественно, я там дефициты назначить могу, закрыть, да. Гормональная история, это уже обсуждается с эндокринологом и гинекологом. Дефицитарность по каким-либо гормонам. Все, что касается дефицита по витаминам, по минералам, ну, тот же самый гипотиреоз, одна из причин лишнего веса, с этой проблемой я могу помочь, да. Нарушение углеводного обмена, да, может быть, там еще не диабет, преддиабет, метаболический синдром, пожалуйста. Все прекрасно лечится диетой и назначение разных кофакторов, которые помогают инсулину хорошо работать.
Как все сложно, думают наверняка слушатели, которые, ну, просто хотят пару лишних килограмм в лето. Самая вот, в общем-то, насущная проблема. Ну, вот в купальник любимый хочется.
Да что там пару лишних килограмм? Если человек проследит за своим дневником питания, ну, наверняка у него есть легкие углеводы после 6, вот 100%. Если он хотя бы их уберет после 6, но эти пару лишних килограмм он прекрасно скинет сам без похода к врачу.
Хорошо, тогда давай посмотрим на самые частые ситуации, с которыми приходится иметь дело. С чем связана вот эта лишняя циферка на весах?
Лишняя цифра на весах, как правило, две основные причины. Это инсулинорезистентность и гипотиреоз, гипофункция щитовидной железы. Что такое инсулинорезистентность? Это когда клетки не могут себе добыть глюкозу. Она в организме есть, да, но она не может попасть в клетку из-за того, что рецептор, клеточный рецептор не чувствует инсулин, и инсулин не может эту глюкозу загнать в клетку, да. Разные причины здесь могут быть, начиная от интоксикации тяжелыми металлами, который садится на этот рецептор инсулиновый и не дает ему взаимодействовать с собой, да. Дефицит хрома тоже может быть причиной того, что нет взаимодействия инсулина с этим рецептором. А дальше идем. Банальное какое-то воспаление в организме, банальное нарушение состава микрофлоры кишечника даст воспаление. Воспаление даст окислительный стресс. Что такое окислительный стресс? Это когда вокруг клетки кисло. Много свободных форм кислорода выделяется. Сейчас много об этом тоже говоря. Свободные радикалы. Так вот, они когда в большом количестве выделяются, они делают среду кислой. И рецептор тоже окисляется, он не чувствует инсулин. Вот уже две причины, как минимум, да? Три, вернее, дефицит хрома, тяжелого металла и окисление рецептора. Дальше идем вглубь. Для того, чтобы инсулин соединился с рецептором и глюкоза вошла, должны быть еще ряд факторов. Не должно быть дефицита магния, потому что это энергозависимый процесс, и митохондриям нужен магний. И железо, кстати, тоже. И для того, чтобы глюкоза, войдя внутрь клетки, соединилась с белком-переносчиком, должны быть еще комплекс каскад реакций, и они зависимы от такого вещества, как инозитол.
Боже мой, это уже совсем какая-то молекулярная.
Да, это молекулярная история, химия, да. И, соответственно, вот дефицит инозитола, дефицит витаминов группы В тоже не приведут к тому, что клетка получит глюкозу. И она будет говорить, подавать мозгу сигнал, накорми меня. Я хочу есть, я голодная, потому что, ну, всегда глюкоза, она такой самый доступный источник энергии, на нее быстрее мозг реагирует. И получается, мозг говорит, ага, ты голодная, хорошо, даю сигнал есть. Человек ест. а инсулина и так много, а глюкозы и так полно вовне клетки. Внутри ее нет, а вовне много, да? И получается, что со временем поджелудочная железа, она привыкает выделять больше инсулина. Казалось бы, почему, допустим, человек худеет, первый месяц прям хороший результат, эффект вау, а потом он сходит с этой диеты, и все возвращается вновь. Почему? Так вот, как раз-таки потому, что биохимия еще не успела понять, поджелудочная железа не успела понять, что этого инсулина уже достаточно, больше выделять не нужно, она выделяет, 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 а его избыток. И у него есть вторая функция, не очень хорошая. Он, ну, помимо того, что он анаболический гормон, он влияет на белковый, жировой, углеводный обмен, он еще, когда его много, он сахара лишний запасает в жир. Вот этот синдром отката вот по этой же причине в том числе и переходит. Почему я говорю, вот вы скинули, у вас синдром быстрой езды, да, какой же русский не любит быстрой езды, вы захотели быстро скинуть, но у вас ни голова не привыкла к тому, что вы скинули, ни биохимия не привыкла к тому, что вы скинули. И получается у вас такой большой откат.
Получается, это связано с любой диетой, какой бы ты ни выбирал, но
с любой диетой
на ней нужно продержаться
какое-то время.
Дольше, чем 1-2 месяца?
В зависимости от наличия килограммов, сколько? Ну, 5 килограмм, ну, пару месяцев хотя бы, да, попривыкнуть. 20-30 килограмм, конечно, там надо месяцев 6. Ну, вот, чтобы и человек сам привык, и привычки сформировались, да, и голова привыкла.
Так мы и получаем не диету, а просто систему питания, да,
угу.
И какое-то изменение образа жизни. То есть мы должны все-таки поменять привычку.
Абсолютно верно, потому что просто так за месяц человек, ты знаешь, он даже может не понять. Вот ведешь его, например, он просто выполняет, что ты ему говоришь, он даже еще не успел опомниться, что он живет по-другому. Он живет на основании твоей энергии, твоих заданий и, соответственно, твоего образа жизни. Он только через месяц понимает, где он оказался. Ох, у меня минус 5. Вот это да, это правда, это я, он даже еще не понял, что произошло. То есть второй месяц он уже должен сам пройти этот путь, да, на третий месяц уже более-менее биохимические все реакции, при условии, что он все выполняет, питание, пьет необходимые кофакторы, да, может быть даже капается, есть капельницы тоже такие же. А что он все делает, делает и идет дальше, потому что если все это одномоментно бросить, ну, как я уже говорила, все вернется. То есть должно пройти время какое-то, однозначно. Получить клинический эффект быстрее, чем биохимический. По анализам может все намного дольше отыгрываться. То есть мы увидим результат по анализам не через месяц, через 2, через 3, у кого-то через 6, а у кого-то, кстати, через год, если совсем большие веса. Если у человека, знаешь, такие качели были в течение года, там то худел, то набирал. Когда психология сильно вмешивается, есть такой момент, когда человек худеет, 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 а потом плата. То есть все, организм говорит, а не буду я тебе ничего отдавать, потому что ты меня во стресс вогнал, завтра война, вдруг надо, да, копить. Поэтому я буду копить. И вот тут уже, конечно, нужно копаться в психологии, там у них есть свои техники, они, психологи, помогают перепрыгнуть этот барьер.
Мы сегодня о весе рассуждаем с врачом-диетологом, нутрициологом Марией Охлупкиной в гостях у нас в студии. Это какой-то детективный сериал, честное слово. Чем больше узнаешь, тем больше эта тема, конечно, заманивает, и очень много подробностей в наших эфирах вы тоже можете узнавать. Мы через пару минут продолжим, поэтому не переключайтесь, говорим о весе.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой, и возвращаемся в эфир. Мария Карманова, это я. В гостях в студии Мария Охлупкина, врач-диетолог, нутрициолог. Разговариваем сегодня о весе. Это не первый уже наш эфир, не первая встреча здесь на 104.8. И прежние вы можете всегда переслушать в нашем сообществе в ВК «Серебряный дождь Саратов». Очень много полезного там уже сказано, но сегодня подробно разбираемся в вопросах веса. Ну, разумеется, все-таки на лишний вес, как всегда, корректировочка чуть больше, чем на вес недостаточный. И мы говорим о причинах лишнего веса. Первое – это была инсулинорезистентность. Маш, я правильно понимаю, что самостоятельно обнаружить ее и диагностировать себе это невозможно? Здесь все-таки нужно прислушиваться к врачам.
Клинически ее можно заподозрить каким образом? Например, если посмотреть на руку и посмотреть на свои промежутки, вот эти вот межфаланговые между пальцами, если там коричневые есть пятна или полоски, да, это инсулинорезистентность. То же самое можно у себя увидеть в подмышечной зоне и в паховой зоне, под молочными железами, да, надо посмотреть, да. Да-да.
То есть это такие вот просто коричневые полоски. Я знаю, что такие нередко появляются у женщин беременных или только родивших.
Да, за шеей тоже может быть хохолок, да, вот там может быть тоже. Но он может быть не ярко выраженный, пациенты, если они не насмотрены, естественно, они не понимают, что это такое. Я-то понимаю, когда раздеваю, да, человека. Когда его спрашиваешь напрямую, есть у вас такие коричневые полоски? Нет. Раздеваешь его, а они есть. Просто у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени, в зависимости от глубины глубины этой инсулинорезистентности, как она долго.
Я уверена, что сейчас многие слушатели просто оглядывают себя, осматриваются, потому что даже здесь, в студии и в операторской, мы сразу же начали присматриваться к себе, определять инсулинорезистентность, но это только один из признаков.
Папилломки. На теле папилломки — это тоже признак инсулинорезистентности.
Угу. Хотя, кажется, это сегодня такая повсеместная история вообще, которая всех касается.
Коричневые локти могут быть тоже, кстати.
Угу. Так, все снова оглядываются в этой студии. Увлекательнейший эфир. Но все-таки это определяется после анализа.
Лабораторно. Это определяется лабораторно. Ты знаешь, были такие интересные товарищи, которые, имея клинические признаки в лаборатории, я не знаю, может быть, это лабораторная ошибка была. Бывают такие, редко, очень пару случаев, но когда по лаборатории все хорошо, а в клинике не очень. Тогда мы все равно на клинику опираемся в первую очередь.
Ну вот после того, как мы себя осмотрели, мы понимаем, что с инсулинорезистентностью нужно работать. И здесь, как мы уже в прошлой части сказали, это подбор системы питания, и это продолжительное следование правильным привычкам, ну, от 2 минимум, да, месяцев до бесконечности, но там такая средняя, насколько я понимаю, значение — это полгода.
Как минимум, да, но если есть генетика, которая предрасполагает к инсулинорезистентности, к сахарному диабету, если, например, у женщины в анамнезе синдром поликистозных яичников, либо эндометриоз, либо миомы, либо какие-то фиброзно-кистозные изменения в органах малого таза, либо в молочных железах. И это говорит о том, что ей надо навсегда забыть о быстрых углеводах, практически, да, и всегда следить за тем, чтобы у нее не было инсулинорезистентности. Потому что как только она снова возникнет, она может возникнуть на стрессе, ну, банально, долго не спит, много перелетов, много физической активности, а сладкое начинает есть, и сама себе эту инсулинорезистентность наедает, при условии, что у нее нет, как мы уже говорили, да, там хрома, магния, витамины группы В, инозитола в рационе, плюс еще, не дай бог, какая-то интоксикация или с кишечником проблемы. Соответственно, если есть такие диагнозы, девочки, берите себе на заметку, следим за своими органами репродуктивной системы и всегда следим за инсулином и за сахаром. Всегда-привсегда. Кстати, про витамин D я еще не сказала. При дефиците витамина D тоже может быть инсулинорезистентность. Просто потому, что витамин D вместе, кстати, с витамином А садится на... Он играет в генетике огромную роль тем, что он садится на рецептор и активирует как раз инсулиновый рецептор, как и рецепторы большинства гормонов тиреоидных и половых. И вообще, витамин D — это витамин-гормон. То есть регуляция сотни тысяч генов просто.
Что бы ни случилось, проверяй витамин D в любой непонятной ситуации.
Да. Если он низок, значит, бегом меняем рацион, как минимум, и смотрим, нет ли инсулинорезистентности, нет ли там ли каких проблем по гинекологии, в первую очередь.
Это самая частая проблема набора лишнего веса и вообще вот этих качелей с весом, инсулинорезистентности. Она касается, я так понимаю, что и женщин, и мужчин.
Она касается всех, она самая частая, и она, как правило, сопровождает. Но вот гипотиреоз, он встречается чаще. Инсулинорезистентность, она наедается. Ну, допустим, неправильный режим, неправильный сон, неправильное питание, пожалуйста, наели себе инсулинорезистентность, да? Но, как правило, в таком режиме гипотиреоз тоже появляется. А у некоторых он бывает врожденный, а у некоторых приобретенный, а у некоторых на фоне дефицита там йода, селена, цинка, витамина А, там того же самого железа, магния, кальция. То есть это очень все быстро на самом деле, особенно у предрасположенных людей.
Мне казалось, гипотиреоз в наших широтах связан как раз-таки с недостатком йода. Или не все так просто?
Все так думают, что гипотиреоз дал йод, и гипотиреоз нет. На самом деле это тоже сложная система. Что такое гипофункция? Это снижение функции щитовидной железы. Попросту она же дирижер нашей эндокринной системы, и она регулирует все виды обмена: углеводный, жировой, белковый, репродуктивную функцию. Она как бы получает сигнал от мозга и регулирует, что на периферии происходит с надпочечником, с яичниками. И для того, чтобы синтезировать гормоны щитовидной железы, они синтезируются из тиреоглобулина. Это как бы глобулин, белок, да, из аминокислоты тирозина все это происходит. Сборка этого глобулина. А дальше, каким образом происходит синтез Т3, вернее Т4, а уже из него Т3. Нам для того, чтобы все это просинтезировать, нужны ферменты, тиреопероксидаза. Она зависима от железа, в первую очередь, поэтому при анемии, при низком железе никогда не будет хорошего уровня гормонов и работы щитовидной железы. Плюс, для того, чтобы собрать этот гормон, нужен йод. Как раз-таки, да, то есть тиреоглобулин, йод, железо. И в процессе сборки этого гормона образуется много активных форм кислорода. Окислительный стресс происходит. Их нужно собирать и утилизировать. Для этого нужны антиоксиданты. Так вот, тиреопероксидазе нужен селен. А для того, чтобы дальше гормон провзаимодействовал, сел на рецептор на клеточный, нужен витамин D, витамин А и цинк. А для того, чтобы синтезировался активный гормон Т3, это самый активный гормон, который как раз-таки и производит все обменные процессы в клетках, не Т4. Большинство эндокринологов смотрит Т4. Надо смотреть Т3, потому что от него зависит, как человек вообще живет, функционирует, есть вес, нет веса, вообще есть какие-то проблемы. Для того, чтобы синтезировался гормон Т3 из Т4, нужны хорошо работающие деюдиназы. Им тоже нужны и группы В, им нужен и кальций, и магний, и селен, и цинк. В общем, много-много факторов на самом деле. А еще есть генетика, да, работа этих ферментов. У кого-то они быстро работают, у кого-то медленно работают. То есть это целая наука. Это не просто дать йод и забыть о гипотиреозе.
Маша, сейчас было максимально сложно. Самое большое количество сложных длинных слов и взаимодействий. Я потерялась где-то там на второй ступенечке всех этих превращений. Одного в другое. Делать что?
Делать что? Следить за дефицитами. То есть не обращать внимания просто на один ТТГ. То есть не сдавать ТТГ. Вам ТТГ не скажет, как у вас щитовидная железа работает. Вам нужно смотреть ТТГ, Т3, Т4, антитела, к ТПО, к тиреопероксидазе, антитела, к тиреоглобулину. Потому что если есть антитела, это значит, в конечном итоге вы можете прийти не только к гипофункции щитовидной железы, но и прийти вообще к аутоиммунным процессам, потерять свою щитовидную железу и будете пить пожизненно гормоны, и не факт, что они вам помогут. Поэтому вовремя, хотя бы раз в год сдавать анализы, смотреть, все ли с ними в порядке, но обратиться к специалисту, чтобы он помог скорректировать, назначить нужное и не только йод. Запомните, нам нужен не только йод. Гипотиреоз, он не связан с йодом, он связан с дефицитом железа, селена, цинка, витамина А, витамина D, группы В, магний, кальция, как минимум.
Никакими системами питания это не скорректируешь. Это только лаборатория и только эндокринолог.
Это только лаборатория, могу я и эндокринолог.
То есть диетолог-нутрициолог тоже, да, эти анализы может, да, смотреть и разбирать, и корректировать.
И корректировать, и разбирать, да. И есть те люди, которые еще любят капусту, брокколи в большом количестве. Так вот, они наоборот блокируют всасывание йода. Да, фторированные зубные пасты тоже могут блокировать всасывание йода. Избыточное поступление хлора тоже может блокировать всасывание йода. Много, на самом деле, нюансов.
Это точно. Много нюансов. Это, наверное, такое короткое описание наших эфиров с Машей Охлупкиной. Врач-диетолог, нутрициолог приходит к нам один раз в неделю, чтобы открыть нам глаза на многие процессы, которые происходят внутри нас, совершенно нас об этом не спрашивая. Вот абсолютно никак. А мы только лишь имеем какие-то последствия и стараемся бороться с ними очень примитивными, как выясняется, способами, не понимая всего этого сложного процесса всех взаимодействий и превращений. Стараемся разобраться и стараемся какие-то правильные выводы делать из наших эфиров и встреч. Буквально через несколько минут после рекламы и музыки продолжим здесь под серебряным дождем. Сегодня говорим в первую очередь о весе, хотя это с виду простая тема, в которой каждый из нас многое понимает, тянет и влечет за собой такое количество вопросов, что хочется достать с полки свой учебник по чему там? Биологии, химии, биохимии, химиобиологии.
Физиологии.
Ну, в общем, все эти учебники достать хочется, но не надо. Мария Охлупкина нам все объяснит. Через несколько минут продолжим.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. Возвращаемся в эфир. Мария Охлупкина сегодня здесь в гостях в студии. Врач-диетолог, нутрициолог. Говорим сегодня о весе и о тех анализах, о тех докторах, которых точно стоит посетить, если вопрос веса не дает вам покоя, причем вне зависимости от того, вес это лишний или наоборот недостаточный. Остановились до паузы на, собственно, щитовидной железе, ее работе и в том, какие нужны микроэлементы для того, чтобы эта работа была корректной. Маш, ну прежде чем бежать после вот последнего эпизода, да, бежать сдавать анализы, на что нужно обратить внимание? Ну вот я, например, хорошо себя чувствую, ну вот у меня есть лишний вес, ну вот на щитовидку на свою я грешить не хочу. Или все-таки надо? Как посмотреть на себя внимательно, что должно меня насторожить?
Наличие лишнего веса уже должно насторожить. При хорошо работающей щитовидной железе не будет лишнего веса.
А недостаточный вес может являться показателем?
Редко. Недостаточный вес – это, скорее всего, гиперфункция щитовидной железы.
Ну, то есть, чрезмерная... опять на нее нужно посмотреть.
Да, да, чрезмерная ее активация, скорее всего. Ну, смотри, давай пойдем с головы до пяток. Например, что может насторожить? Выпадение волос. тоже может быть как причиной плохой работы щитовидной железы. Усталость по утрам, плохое самочувствие, невозможность проснуться и выспаться, например. Что еще может быть? Сухая кожа, сухие локти, частые простудные заболевания, отечность. Отечность лица, отечность всего тела. Причем со временем она такая приобретает такую восковидную пастозность. Запоры?
Тоже.
Тоже. Запоры тоже, вздутие живота тоже. Это как одна из причин гипотиреоза. Вернее, гипотиреоз в основе этих симптомов лежит.
То есть, если лишний или недостаточный вес сопровождаются еще и вот этими, ну, крайне расхожими признаками.
Да.
Ну, по большому счету, встал утром, но уже устал, это, кажется, симптом, который мы испытываем, ну, каждый день.
Согласна, тут еще нужно разграничивать. Просто, может быть, человек каждую ночь так ложится за полночь, конечно, он будет уставшим, потому что он теряет свой восстановительный период с 10 вечера до 2 ночи, естественно, он не восстанавливается до конца, надпочечники не восстанавливаются. Но со временем и щитовидная железа будет давать сбой при таком режиме. Поэтому, если это там пару раз встал не выспавшимся, уже устал, конечно, там не надо сразу бежать и проверять там себя на гормоны щитовидной железы. А если это регулярно, в течение года, то имеет смысл задуматься, потому что надпочечники сбоят, потом сбоит щитовидная железа, и щитовидная железа опять-таки приводит к тому, что еще больше истощаются надпочечники. Ее недоработка.
Какие проблемы, может быть, уже со здоровьем, ну вот помимо тех просто симптомов, запор, наверное, да, перечислил, а какие проблемы еще тоже должны нас настораживать? Что еще может быть, на самом деле, причиной в щитовидной железе, а вот внешне кажется, что какой-то другой орган надо лечить? Может быть, так тоже бывает?
Атеросклероз, бляшки, атеросклероз, нарушение липидного спектра крови, повышенный холестерин. Если это не семейная гиперхолестеринемия, не генетическое заболевание, то вот это тоже повод задуматься, работает ли там щитовидная железа нормально или нет. Проверить гормоны, потому что именно щитовидная железа делает так, что жиры не откладываются, они сгорают, они не должны откладываться. То есть это как бы первая причина высокого холестерина — обратить внимание на щитовидную железу.
Есть ли какие-то правильные добавки к питанию, какие-то правильные микроэлементы, которые мы точно должны употреблять, как только вот почувствовали какие-то такие похожие симптомы? Может быть, не сразу лечить, а вот хотя бы попробовать, не знаю, железо попить или...
Смотри, если человек не знает, конечно, своих анализов, да, то как минимум он может попробовать какой-то витаминно-минеральный комплекс, где всего понемножку. Немножко железа, немножко йода, немножко селена, немножко цинка, витамин А, витамина D, витамины группы В. Потому что конкретную дозировку сможет определить только врач после анализов.
Здесь все-таки
и форму, да, и форму этих минералов тоже, наиболее усвояемую, тоже определяет врач. Уж тем более дозу по витамину А, по витамину D, это жирорастворимые витамины, они могут быстро накопиться, могут дать токсический эффект, поэтому, конечно, только по результатам анализов это нужно все сдавать и назначать, не самостоятельно.
Вес в сочетании с терапией щитовидной железы сразу начинает уходить? Как это работает дальше?
Постепенно. Ты знаешь, как правило, у таких людей есть проблема всасывания витаминов, минералов на уровне слизистой кишечника. И сначала приходится лечить слизистую кишечника. Устранять причины, которые вызвали нарушение целостности слизистой, это, как правило, либо пищевая гиперчувствительность, о которой мы тоже говорили, когда человек что-то не переносит, образуется комплекс антиген-антитела, и вот данный комплекс начинает как бы оседать на слизистой, тогда лимфоциты атакуют, и идет война на уровне слизистой, превращается в такая дырочка, становится слизистой, да?
При этом сам человек об этом может не подозревать.
Может не подозревать.
Самое потрясающее из того, о чем мы с тобой
говорили. Если это хронически происходит, да, если это не массово произошло в одну минуту, то он даже может не заподозрить. А и бактерии, которые живут в кишечнике, условно патогенные бактерии, та же кандида аэроб, да, она очень любит слизистую нашу дырявить. Если она в большом количестве разрослась, то тоже может быть синдром дырявого кишечника и, в общем-то, неусвоение витаминов и минералов. Поэтому приходится сначала работать со слизистой, лечить ее, вернее, сначала лечить дисбактериоз, потом лечить слизистую, потом давать дотацию витаминов и минералов. На это может уйти несколько месяцев. И вот...
То есть ожидать, что если мы начали лечить щитовидную железу,
да, это не факт,
и сразу вес пошел вниз, это вообще не обязательно.
Не факт. Если более-менее хороший кишечник слизистый, то человек может это почувствовать. Если все-таки там проблема, месяца через три он увидит, что там у него более-менее все начало всасываться, он себя стал лучше чувствовать, стал бодрее, энергичнее, и, соответственно, там начал топиться жирочек, он начал ходить хотя бы, у него силы появились. Когда щитовидная начинает работать правильно, у человека есть силы. Когда есть силы, он хочет двигаться. Когда он хочет двигаться, он начинает как минимум ходить. А жиры сгорают только в аэробных нагрузках. В анаэробных, присиловых, мышечных он тоже сгорает, но медленнее.
Аэробные, поясни, это...
Ходьба, прогулка, ходьба, ну, это тоже плавание, если на свежем. Вот там, где есть кислород, там, где активно работают митохондрии, там, где идет максимально эффективное горение жиров.
Хорошо. Инсулинрезистентность, проблемы с гормонами щитовидной железы. Что еще? Кажется, что вообще-то проблемы с лишним весом, причина ее должна быть, ну, не знаю, какая-нибудь лишняя булочка. А тут все так сложно и запускает такие серьезные процессы.
Ну, как правило, митохондриальная дисфункция. Что такое митохондрии? Митохондрии — это когда-то они были такими же бактериями, как лактобактерии, да, в древние времена. Потом они соединились с человеческой клеткой и начали так симбиотически существовать, то есть взаимодействовать совместно, да, давая друг другу пищу и место обитания. То есть мы даем среду, они нам дают энергию. А так это древние бактерии. И, соответственно, что они делают? Они нам дают энергию для всего. Для синтеза новых веществ, да, для синтеза новых клеток, новых тканей, на новых молекул, то есть банально, не знаю, там, для того, чтобы росли волосы, должны быть хорошие митохондрии, да? Они нам дают энергию. Энергию для чего? Для процессов распада, для процессов катаболизма, распада тех же самых жиров. И получается, что есть митохондриальная дисфункция, да, например, митохондрий мало, или они нефункциональны, они старенькие, да, они никак не могут удалиться из организма, как правило, после 40 лет уже клеточки больные, сложно удаляются из организма, они называются синесцентными клетками, науки. А так попросту больные, да, митохондрии, они плохо удаляются. И они не дают молодняку новым митохондриям, потому что образование новых клеток идет у нас, в принципе, в организме там ежеминутно, ежесекундно. И они не дают работать. И получается, что вот либо наличие старых митохондрий, либо мало молодых, да, либо мы не даем им пищу, а они тоже любят, в общем-то, правильные витамины, они любят далеко не углеводы, они любят жиры, они работают на жирах, существуют на жирах. Нет энергии, жиры не сгорают. Жиры не сгорают, естественно, они копятся. Митохондриальная дисфункция. Помните об этом. Это наш заводик, который производит нам энергию.
Что с ними делать? Как их подпитать, как их полечить, как их вывести, старые, ненужные?
Слава богу, сегодня медицина шагнула далеко вперед, и есть интервальные гипокси-тренировки. Это когда человек садится на велик, образно объясняю, да, и ему дают масочку с кислородом. То есть сначала делают такое состояние, когда у него там перенасыщение кислородом, а потом гипоксия. И вот на такой разнице перепадов старые митохондрии погибают быстро. Да, они погибают быстро. Есть еще нутрицептики, синолитики они называются. Они помогают этим митохондриям удалиться из организма.
И что это? Это что-то, что нужно принимать в себя?
Капсулка, да, да-да-да. И, пожалуй, наверное, из... и правильное питание, естественно. То есть отсутствие большого количества быстрых углеводов, белки, жиры.
И снова мы ходим по этому кругу и приходим в одну и ту же точку с правильным питанием, здоровым сном, отсутствием стрессов. И что там еще было в этой фантастической тройке, пятерке факторов?
Отсутствие дефицитов.
Кажется, да.
Да.
Кажется, это оно. В общем, если вы все это совместили, то, конечно, вас вопросы лишнего веса, скорее всего, не волнуют. Маш, ну вот смотри, чаще всего приходится еще о чем слышать. Ну что тут с меня взять? У меня генетика. Вот генетика и все.
Так когда такая генетика, еще больше нужно следить за своим здоровьем. Если мама, папа пухленькие, и ребенок будет пухленький 100%, соответственно, этому ребенку, это как в армии, все по режиму должно быть, если он хочет быть здоровым. Вот тут никуда не денешься от генетики, да? Она включится в самый неподходящий момент. В момент перегрузок, момент недосыпа, во время стрессовых переживаний. Дефицитарность по витаминам, минералам, по правильным белкам, жирам тоже запустит эту генетику. И человек начнет пухнуть на глазах. Поэтому такому человеку, к сожалению, да, с такой генетикой, почему к сожалению? Ну, потому что не все любят жить в армии, но ему придется жить по режиму. В правильное время вставать, в правильное ложиться, следить за своим сном, физически быть активным, следить за своими анализами, дефицитами, за инсулином, за щитовидной железой и правильно питаться. Если он хочет быть здоровым, в здоровом весе. Если нет, то пожалуйста.
Генетика совсем не оправдание.
Не оправдание, абсолютно. Она оправдание для тех, кто не хочет с собой ничего делать.
Но есть какие-то, может быть, генетические факторы, которые мы пока, ну, просто не в состоянии преодолеть.
Ты знаешь, у меня даже были люди, которые с моногенными заболеваниями, это значит, что это сложнее корректировать, но человек при том, при всем, изменив питание, да, мы пошаманили немножко с ферментами, с витаминами, с минералами, там была проблема недостатка веса при одном генетическом заболевании, да. Это, если кратко пояснить, при данном генетическом заболевании гиперкатаболизм, все очень быстро тает. Но диета, правильные молекулы, правильные ферменты, человек набрал вес.
То есть это как раз обратная проблема, когда генетика работает на то, что ты ведьма, но тебя это не очень устраивает.
Да, был такой у меня запрос. И причем диета, конечно, то есть я столько не смогу есть. Но с ферментами это все реально. То есть, да, мы добавили. Приходится обманывать генетику. Но человек живет по режиме. То есть девушка мне так и сказала. Это у меня теперь всю жизнь. Я говорю, ну вы же хотели такую цель. Вы же хотели набрать эти килограммы. Тогда такая цель. Если вы сойдете с этого пути, то вы моментально скинете. Потому что у вас превалирует ваша генетика, которая будет всегда на первом месте. Дело в том, что генетические заболевания, они бывают моногенные, полигенные. На моногенные мы в меньшей степени можем влиять. Если полигенные заболевания, когда много-много факторов, там я сплю нормально, ем нормально, мало нервничаю, добавляю себе витаминов, минералов, мне легче эту генетику держать. А вот человеку с моногенным заболеванием, то есть ему нельзя шаг вправо, шаг влево, ему четко по этим целям. Если я себе слабину могу позволить, то он точно нет.
Как все сурово. Вот чем больше мы в эфирах общаемся с врачом-диетологом, нутрициологом Машей Охлупкиной, тем больше, конечно, я понимаю, что вопрос здорового и вообще образа жизни – это, конечно, сложная наука, в которой нужно очень много правил знать. Это тебе не школа с ее там, да, ну, выучил русский на троечку, ну и живи с этим. А здесь как-то, наверное, все сложнее. У нас несколько минут впереди еще останется. Говорим сегодня о весе и лишнем. И недостаточном, и о тех факторах, которые могут на него влиять. Пару минут буквально, и мы с Марией Охлупкиной продолжим.
Дождь над Волгой.
Финальные несколько минут нашего сегодняшнего разговора. В гостях в студии Мария Охлупкина, врач-диетолог, нутрициолог. Сегодня говорим о весе, и это очередной эфир в серии такой подборки полезных для здоровья бесед, которые всегда можно переслушать в нашем сообществе в ВК «Серебряный дождь Саратов». Вес, все, что на него влияет, все ужасно сложные, как мне показалось, биохимические процессы, о которых мы не подозреваем, но они нас не спрашивают и все равно в нас идут. Что, Маша, еще так может влиять на вес, кроме инсулинорезистентности, состояния щитовидной железы, что там было еще, генетических каких-то факторов?
Митохондрии, работающие активно или неактивно, да. И, конечно же, сон, режим. То
сон,
есть, да.
Всего лишь.
То есть, допустим, человек поздно ужинает, он стимулирует выброс инсулина, инсулин выбрасывается, в его ответ выбрасывается кортизол, чтобы подавить инсулин, и мелатонин, который должен прийти на смену кортизола, выбрасывается намного позже, человек намного позже засыпает, не в 10, не в 11, а в час, в 2 ночи. Пропускает период восстановительный, который длится с 10 до 2 ночи, да, и период синтеза гормона роста он пропускает, как правило. А гормон роста – это все про снижение веса. Во сне мы худеем, потому что так работает гормон роста. И с хорошей биохимией человек, когда просыпается, он еще час-два есть не хочет. Еще действует гормон роста.
Mm-hmm.
Вот позамечай. И это когда хороший метаболизм. Никогда нарушена, никогда инсулинорезистентность. Когда инсулинорезистентность, эти люди там просыпают, через полчаса они уже хотят пирожок съесть или что-нибудь сладенькое, да?
Кажется, что если ты последний раз поужинал, как мы рекомендовали, часов в 6-7 вечера, лег спать в 11, встаешь в свои положенные 7 после 8 часов здорового сна, хочется есть, ну как ни крути.
Слушай, по идее, это большой промежуток времени, сколько там часов?
12 получается.
Это нормально, 12-часовое окно для здорового организма нормально.
То есть уже законно хотеть есть, и свой пирожок законно хотеть.
Как правило, да, в течение часа такой человек захочет, ну вот прям не сразу как проснулся, а вот в течение часа он позавтракает точно.
Проснешься не от голода, а все-таки по будильнику.
По будильнику, да, от того, что кортизол тебя разбудит. И вот такие люди, которые полуношники, они пропускают правильный синтез гормональный, они не высыпаются, они стают разбитые. И чем они себя в течение дня стимулируют? Быстрыми углеводами, мучным, кофеином.
Кофеин, кстати, да. Он тоже влияет на набор веса?
Бедный кофе. Сколько, кстати, надо будет про него отдельно тоже поговорить. Я не считаю кофе вредной молекулой, но с точки зрения веса, в каком пламе он может влиять? Смотри, люди, которые хронически уставшие, они, конечно, много употребляют кофеина. Много употребляют кофеина, они позже ложатся спать. Позже ложатся спать, опять-таки пропускают правильный синтез гормонов, встают опять уставшими, и опять порочный круг усталости. Они пытаются заесть быстрыми углеводами и кофеином, потому что это вкусно. Кофе, вернее. Но в кофе не только кофеин, там еще другие полезные вещества. Само по себе кофе, оно в этом контексте вот только в такой роли играет. Просто человек его употребляет от того, что он, бедолага, не спит и устает в большом количестве. Одна-две чашки, напоминаю, это не вредно. Вредно 3, 4, 5. Кто-то просто живет на кофеине постоянно.
Итак, мы должны здорово спать для того, чтобы не набирать вес?
Да. Абсолютно верно.
Для того, чтобы набрать вес?
А для того, чтобы набрать вес, тоже нужно спать.
Тоже спать?
Тоже спать.
То есть в любой непонятной ситуации, в общем-то, да, ложимся спать?
Да, однозначно. Более 9 часов плохо спать, менее 7 часов тоже плохо спать.
Компенсация, например, недостатка ночного сна днем. Ну вот, например, ночью сплю 6 часов. Ну вот часочек днем, ну пожалуйста, в обед.
Тревожный чемоданчик энергии можно, конечно, набрать днем. Главное, чтобы опять-таки вечером уснуть вовремя, потому что кто поспит днем, могут вечером не уснуть.
Угу. Маш, как объясняется с генетической, с точки зрения вот этого биохимии, объясняется феномен людей, которые всю жизнь ложатся спать, называя себя совами, где-нибудь в 2 часа ночи, встают в 11 утра, не меняются в весе, прекрасно выглядят, и ну вот есть такая, не знаю, что это, генетика удивительная, с которой им повезло.
Это генетика таких людей на планете 1-2%.
Всего
они лишь могут мало спать, да. Они могут мало спать, и при этом у них ничего не происходит катастрофически. Есть такие люди, да. Но их единицы.
То есть у них какие-то свои биоритмы, у них какое-то другое время, когда появляется мелатонин, кортизол,
да,
и все остальное.
Да, и биоритмы другие, и ген немножко по-другому работают, и запуск, и фермент. Ну, в общем, все по-другому работает. Ферменты, и гены, и гормоны, и им хватает 5-часового сна.
Определить это у себя самостоятельно можно?
Ну, конечно, если человек себя хорошо чувствует, высыпается, у него нет никаких болезней, он при этом не стареет рано, значит, оно.
Ну, то есть, годам к 60, если вы так жили и все хорошо,
значит, это вы, да? Да, да, да.
Вы счастливчик, 1-2% людей на планете, и вы в них попали. Всем остальным нам все-таки придется соблюдать все вот эти строгие правила. Давай мы их еще раз подытожим и, ну, просто лишний раз напомним о тех, как это, факторах, на которые обратить внимание.
Достаточный сон в правильное время, да, следить за своими гормонами щитовидной железы, следить за инсулином, за глюкозой, если в контексте лишнего веса сегодня мы об этом говорим.
Следить, это значит давать анализы?
Анализы, да.
Раз,
ну, как минимум раз в год, да. И, что там у нас еще было? Следить за уровнем энергии. Опять-таки, это вопрос и к митохондриям, и к щитовидной железе, возвращаясь, да, что-то там в порядке, не в порядке. Естественно, правильное питание, ограничение легких сахаров, мучного, кофеина в этом контексте и движение на улице с участием кислорода, то есть аэробные нагрузки там, где сгорают жиры.
Какое-то количество шагов в день, как,
ну,
это измерять?
Вообще, человек, который худеет, конечно же, не менее 15 тысяч шагов в день нужно проходить каждый день.
А просто так для здоровья?
5-10 тысяч шагов.
5-10. Достаточно такое, как это, доброе окно от доктора. Приятно такую рекомендацию получить. Маш, спасибо большое за сегодняшний интересный рассказ.
Да, спасибо за приглашение. До новых встреч.
Мария Хлопкина, врач-диетолог-нутрициолог, была сегодня у меня в гостях. Говорили мы о весе, а все наши остальные эфиры можно переслушать в нашем сообществе в ВК «Серебряный дождь Саратов». Там подробнейшая подборка очень полезной информации. Я, Мария Карманова, надолго не прощаюсь. На 104.8 услышимся скоро.
Дождь над Волгой.